Глава 7. Заказ. Заказные убийства появляются тогда, когда деньги значат больше, чем справедливость. Умозаключение автора. Миротворец. Антон вылетел в столицу утренним рейсом, как всегда, через VIP-зал. Пристиша охрана сопроводила его до самого трапа. Здесь распрощались. На этот раз с собой он никого не брал, ни тёлок, ни помощников. Стюардессы встретили его улыбками, не дежурными, а искренними, так во всяком случае ему казалось, ведь его все знали и уважали. Или боялись. Как всегда, он развалился в широком кресле бизнес-класса, где чувствовал себя как дома, разувался, вытягивал ноги, пил дорогой коньяк, даже трахал миледи прямо здесь, не выходя в туалет. Она садилась верхом и подпрыгивала, словно на коне скакала, а ее сверстницы-стюардессы с подносами шмыгали мимо, держа голову неестественно прямо и не глядя в их сторону. На этот раз он не пил, хотя девчонки предлагали и коньяк, и виски, и водку. Но серьезные разговоры с серьезными людьми принято вести на трезвую голову, иначе можно эту голову и потерять. Плотный туман над Шереметьево, 3 круга над аэродромом, 40 минут в пробке на Ленинградке и поздний завтрак в лаунж-баре «Лотте-отеля» компании Фомы Московского. Антон чувствовал себя напряженно и почти не ел, а Фома с аппетитом уплел пельмешки с телятиной, вытер рот крахмальной салфеткой, заказал кофе. «О, говори!» — наконец позволил он. Брузный, седой, с обвисшими щеками, в просторных штанах и красной хлопчатобумажной майке он держался так, будто был нефтяным или газовым магнатом. Антон поспешно изложил суть дела и настороженно замолчал. Он взялся за слишком деликатный вопрос. Обоюдоострый вопрос. Бывали случаи, когда посредник пропадал бесследно, словно в воду канул, с рессорой на шее. Хотя не обязательно, что случалось именно так. Иногда его находили с огнестрельными или ножевыми ранениями, а чаще вообще не находили.
«Это тот клоун апельсиновый, который приезжал сюда баблом трясти?» — спросил Фома.
«Нет, то был Гарик. Я говорю про Севера. Он у креста в Пристиже ходил. Его правая рука. Коронованный».
«Хрен вас поймешь», — Фома шумно отхлебнул горячий американо из чашки. «Раз он правая рука, раз коронованный, почему тогда у вас босой за смотрящего? Какой с него смотрящий? Мы к нему каскет посылали от всего общества, а он его под свою руку обещал взять. И где теперь каскет? На том свете. Давай лучше басово исполним».
Антон напрягся. Это могла быть шутка. А может и нет. Север в бега подался после крестобойни. Где-то отсиживался. А сейчас вернулся и воду мутит. Накосячил. Общество им недовольно. А босой вроде на месте. Пока. Фома с недовольным видом отставил чашку.
«Ну, раз так, вам там виднее».
Согласился. Антон перевел дух. «Ну, раз так, тогда рискнем.
И еще один заказ в Тиходонске, чтобы 2 раза не ездить».
Фома хмыкнул.
«Вам и одной поездки много».
«Да ладно, Сан Саныч, это враги не былицы плетут».
«Второй кто?»
«Мусор. Начальник уголовки».
«А с этим что?»
«Это мой личный заказ. И я за него отдельно плачу». Фома глянул, словно рентгеном просветил. Или обжег радиоактивным лучом.
«И чем он тебе так уж мешает?»
«С катушек слетел. От него не только община. Свои же мусора на стену лезут».
«Так ты с мусорами за единщик выходит».
Это была шутка, но на серьезный лад. Антон простецки улыбнулся. Рубах парень, шутки понимает. Если за горло берет, самим чертом заединщиком станешь.
— И чем он тебя за горло взял?
— недобро щурился Фома. — Под бизнес мой копает. Ну и вообще...
— Немного. И за это заказывать?
Антон замолчал. Что он еще может сказать? Какие подробности привести?
Что Лиза агентурил его на компре и посадил на такой крючок, с которого не соскочишь? И что если Севера с Лисом одновременно замочить, то непоняток куда больше будет, и понять, откуда ветер дует, сложнее?
Рубаха-парень только разводит руками. Мол, обсказал все как на духу, больше добавлений не имею.
Ладно, сейчас прикину.
Фома молча допил кофе мелкими глотками, щуря глаза и отдуваясь. Антон рассматривал огромное подсвеченное панно под потолком лаунж-бара. Где-то он слышал, что оно сделано из настоящего оникса и обладает эффектом хромотерапии, типа лечит цветом. Но чтобы это точно проверить, наверное, нужно быть каким-нибудь параноиком. И это Антону пока что не грозило. Закончив завтрак, Фома также молча вытер губы салфеткой, слегка качнул указательным пальцем, будь на месте, встал и ушел. Антон остался сидеть. Он внимательно изучил ажурные резные панели в восточном стиле, затем переключился на двух бизнес-вумен за столиком в другом конце бара. Перед ними лежали объемистые папки бумаг, стояла бутылка виски, опорожненная почти на треть, и две рюмки. Никакой закуски Антон не заметил, только орешки. Одна из дам напоминала Марину Влади в молодости. В другое время он бы, возможно, что-нибудь замутил в этом направлении. Но не сейчас. Фома вернулся через 10 минут.
«Короче, слушай, в Тиходонск ехать никто не хочет. Там завалили ежа и вообще беспредел».
Он остановился и уперся взглядом в Антона, как будто Антон лично расправился с этим ежом.
«Но я мог бы...» «Ни хрена ты не мог бы», — перебил его Фома. «Деньги твои всем по боку. Они не хотят ехать, и они не поедут».
На этот раз Антон выдержал паузу и ничего не сказал.
«Но есть вариант», —
продолжил Фома, как бы награждая его за терпение.
«Я переговорил с одним челом в Питере. У него есть спец как раз по вашему региону. Спец высшей категории, жрет одну сырую печень. Настоящий самурай».
Фома усмехнулся. Возможно, он опять пошутил. А может и нет.
«По сотке за голову. Передашь через меня фото, адреса, телефоны, все, что есть. И деньги, конечно. И бутылку хорошего коньяка. Очень хорошего».
«А коньяк зачем?» — не удержался Антон.
«А хрен его знает. Любит, наверное».